Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к российским властям. Россия официально отказалась выдать Андрея Лугового Великобритании. При взрыве в Багдаде погибли 17 человек, в том числе дети. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В суде заявителем выступала родственница Алихаджиева. Мать Руслана скончалась в прошлом году от инфаркта. Руслан Алихаджиев был задержан в мае 2000 года. С тех пор о нем ничего не известно. Спустя 5 лет исчез его брат Руслан Бек. Руководитель партии «Великая Россия» Андрей Савельев сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» против правозащитного центра «Сова». По словам Савельева, речь идет о публикации порочащей статьи на интернет-сайте правозащитников.
Это была статья, которая на самом деле анализирует содержание сайта русского проекта «Великой России», где было сказано, что в частности на сайте этого проекта русского содержатся ссылки на журнал «Золотой лев», в редколлегию которого входит депутат Савельев, который публикует откровенно российские статьи. В частности, там публикуются статьи человека, который называется расологом, это Владимир Авдеев. На прошедшей прошлым летом конференции Куклус-Клана он, это было официально заявлено в пресс-релизе, осуществлял биологический расовый контроль для пришедших на эту конференцию.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. Московское отделение движения против нелегальной миграции ДПНИ объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Членам групп вменяется в обязанность посещение тренировок по рукопашному бою и легальное приобретение охотничьего и травматического оружия. Член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков в эфире «Эхо Москвы» резко осудил действия ДПНИ, но отметил, что вина за подобные настроения в отношении иммигрантов лежит на власти. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура, направившая отказ, мотивирует его положениями Конституции, которая запрещает выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура требовала экстрадиции предпринимателя Андрея Лугового, считая его причастным к гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в ноябре прошлого года в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Столицей зимней Олимпиады 2014 года решением МОК объявлен город Сочи. В праздничных мероприятиях в центре Сочи в ночь на четверг приняли участие около 20 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Как показали опросы, до 80% горожан и гостей курорта были уверены, что Сочи окажется победителем в олимпийском конкурсе.
Пришли всем коллективам.
Нам нужно, чтобы город-курорт наш был мировым курортом.
У нас будет Олимпиада.
Площадь заполняли тысячи тех, кто пришел болеть за Сочи. Здесь выступали дети и взрослые, известные артисты и спортсмены. Свое слово в поддержку Олимпиады в Сочи сказала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова.
Я думаю, что это будет первый и единственный каток в мире, который будет расположен возле моря. Вся планета будет говорить о том, что первый в мире каток возле моря. И неизвестно еще, какие выдающиеся результаты будут показаны на этом катке.
К вечеру на площади было уже около 20 тысяч человек. Перед Зимним театром продолжался концерт с участием знаменитых артистов эстрады.
Из Сочи передавал корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны в конце этой недели на специальной конференции. Об этом сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. По его словам, конференция «Другой России» созывается, чтобы обсудить новые планы оппозиции, поскольку одни протестные акции ничего не решают.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака снова произошел мощный взрыв. Как сообщает агентство Reuters, заминированная машина взорвалась возле ресторана в шиитском районе Багдада. Погибли по меньшей мере 17 человек, среди жертв дети, 20 человек ранены. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Группа неизвестных похитила ребенка из автомобиля родителей, работающих в Нигерии. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Министерство иностранных дел Великобритании призвало нападавших немедленно освободить ребенка. В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенный 28 июня в западной провинции Нимроз. Как заявило МВД Афганистана, похищенных освободила полиция. Ранее власти сообщали, что похитители требовали 40 тысяч долларов выкупа. Был ли он выплачен, неизвестно, говорит представитель МВД Афганистана.
Гражданин Германии и его переводчик были освобождены в результате долгой и сложной работы полиции. Сейчас они находятся в провинции Фарах под охраной полицейских. Они здоровы и в безопасности. Сейчас мы решаем вопрос, будут ли они отправлены в Кабул или будут переданы властям на месте.
Это был представитель афганского министерства внутренних дел. Президент Литвы Валдас Адамкус подписал закон о строительстве новой атомной электростанции, который совместно возведут страны Балтии и Польши. С подробностями Ирина Петерс.
Новый объект общими усилиями возведут к 2015 году инвесторы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Масштабное строительство явится уникальным совместным проектом. Причем от литовской стороны в нем участвует не только государственный капитал, но и частный. Построенная в Литве в советские годы Игналинская атомная электростанция в 2009 году будет закрыта, установленный на ней реактор считается небезопасным. На днях президенты всех 4 стран стратегических партнеров в Вильнюсе подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной электростанции. В то время, когда многие страны заключают все новые договоры с Россией о поставке энергоресурсов, Литва, Латвия, Эстония и Польша стараются уйти от этой зависимости и ищут способы обеспечить свою энергобезопасность без российского участия, которое, по их мнению, нередко становится рычагом политического влияния. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конфликт в восприятии и интерпретации истории и Сочинская Олимпиада. Либерализация рынков газа и электроэнергии в России. Легко ли сделать атомную бомбу? Исследование рынка расщепляющихся материалов в мире. И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лавунина. Начиная с весны, споры о ряде эпизодов исторического прошлого из предмета научных дискуссий превратились в объект широкого общественного внимания и яростных политических столкновений в России. Специалисты все чаще говорят ныне о войне исторических памятей. Возможно ли прекращение этих военных действий на историческом фронте? И поможет ли этому Олимпиада? Об этом в материале, подготовленном моим коллегой Владимиром Тольцем.
То, что разные народы имеют разнящиеся представления о своем и чужом прошлом, не новость. То, что эту разницу в своих целях используют или пытаются использовать в разных странах политики, тоже. Их можно понять. Практика показывает, что исторический миф может оказаться одним из эффективнейших средств консолидации народов. Избавление их от фантомов национального комплекса неполноценности. Впрочем, и создание новых комплексов тоже. Орудием мобилизации масс на достижение тех или иных целей. Ну и просто способом манипуляции массовым сознанием и переключения его внимания с политически взрывоопасных для лидеров тем современной жизни на нечто отвлеченное в прошлом, что, как показывает практика, может оказаться не менее взрывоопасным. Битвы вокруг бронзового солдата не единственный тут пример. Да и недавний урок истории, преподнесенный Путиным, считающим, что преподавание истории должно быть стандартизовано и нацелено на воспитание чувства национальной гордости своим прошлым и превосходство его перед историями других народов, тоже дело не исчерпывает. Вообще, российскими примерами тут не следует ограничиваться. А рассуждения эстонского президента Ильвеса о восприятии его соотечественниками Второй мировой войны, а создание в странах, являющихся основателями Советского Союза, музеев советской оккупации. Перечень всего здесь просто за отсутствием времени не воспроизвести. Но если попытаться суммировать это, можно прийти к выводу, что извечный, уж не знаю, как мягче и точнее сказать, конфликт национальных восприятий прошлого перерастает сегодня в нечто вроде холодной исторической войны. Мой собеседник, член правления Международного мемориала Александр Даниэль, замечает по этому поводу.
Но вот слова-то и есть самое главное. Как вот точки разного видения тех или иных исторических событий, вот как их взаимодействие назвать? Войной, битвой, сшибкой, конфликтом национальных образов прошлого? Или можно это перевести в какое-то более правильное русло?
В какое?
Понимаешь, мне кажется, что когда столкновение нескольких разных национальных образов прошлого превращается в войну, в конфликт, это плохо не только потому, что война и конфликт – это само по себе плохо, да? Я же не хочу изображать себя кота Леопольда, который говорит: «Ребята, давайте жить дружно». Беда в другом, на самом деле, гораздо большая беда, что в этих столкновениях обедняется собственная память. Когда это одно несчастье, и самое главное – ну и второе несчастье, что это объединенная память, очень легко инструментализируется, очень легко становится орудием политической возни.
Примеры, конечно, у всех уже навязли, но все-таки о чем ты?
Ну, например, вся эта история с бронзовым солдатом, да? На самом деле, значит, вот это вот первый, может быть, постсоветский, открыто вылившийся наружу конфликт национальных образов прошлого. Я говорю о национальных образах очень условно, потому что по-разному думают русские, по-разному думают эстонцы, по-разному думают русскоязычное население Эстонии. Я в интернете встречал самые разные точки зрения на этот счет. Но, так условно говоря, значит, можем считать, что есть некое видение исторических событий 44-го года эстонцами и некоторое видение этих же событий русскими. Очень условное, повторяю, разделение. Так вот, оно действительно разное. Оно объективно разное. И то, что произошло, произошло именно, вылилось в конфликт этих двух разных видений прошлого. В войну памятей. Одна память о Отечественной войне, память о борьбе с гитлеровским нашествием, память о борьбе с нацизмом, да? А другая память о советской, о насильственном лишении Балтийских республик независимости и о репрессиях, которые обрушились на население этих республик после вхождения в Советский Союз. Это действительно два разных подхода к одному и тому же событию. Они в разные контексты вписываются. Эстонцы вписывают события сентября 44-го в контекст пакта Молотова-Риббентропа, насильственного присоединения Эстонии к СССР в летом 40-го года, к депортациям июня 41-го года, за неделю до начала войны, когда много тысяч эстонцев было депортировано в Сибирь, женщины и дети, и старики в частности, да? Они вписывают это в контекст послевоенной коллективизации, жестокого подавления вооруженного сопротивления в Эстонии, политических репрессий и так далее. Это их контекст. А наш контекст совершенно другой. Наш контекст – это контекст войны, контекст борьбы с Гитлером, борьбы с нацизмом, борьбы с иноземным нашествием, черт побери, да? Вот этим вписыванием в разные исторические контексты и объясняется разная трактовка событий сентября 44-го. Что это было? Освобождение Эстонии от нацизма? Да, с нашей точки зрения. Возвращение советской оккупации, как говорят эстонцы? Да, с их точки зрения. Это все разное понимание. Но ни в коем случае нельзя, чтобы это понимание превращалось в войну памяти.
Что для этого можно сделать?
Помня о войне, мы не должны забывать о том, что были события 44-го года для эстонцев. Мы все равно не подменим свою собственную память эстонской. И они не подменят свою память нашей. Но мы можем взаимно их обогащать. Мы можем делать события более объемными. Видеть их в разных исторических контекстах одновременно, потому что, в конце концов, национальные образы прошлого, носителями-то их являются люди, отдельные люди, с которым, наверное, интереснее было бы не плоское, однолинейное понимание исторических событий иметь, а видеть события во всей их сложности и противоречивости. Если бы эстонцы понимали, в каком контексте мы воспринимаем события 44-го года и что для нас символизирует этот самый бронзовый памятник, Наверное, они не дали бы своим политикам инструментализировать свою память таким образом, да? Наверное, если бы мы хорошо понимали, что значили события 44-го года для эстонцев, мы бы в массе своей не поддались бы тому психозу, который нагнетался сверху вокруг этих событий. Я сейчас не говорю о переносе или не переносе памятника. В конце концов, в это же самое время в Харбине переносили памятник советским солдатам, тоже из города на кладбище, в связи с архитектурной перестройкой кладбища. И ничего, никаких страстей вокруг этого не горело, потому что в эту акцию не привносились никакие политические смыслы.
Немецкий историк профессор Вольфганг Айхведе в принципе согласен с рассуждениями Александра Даниэля.
Да, если я... Не только имею в виду Россию, но свою страну и все страны этого мира. Я думаю, что задача историков и задача истории – это вначале и в первую очередь понимать, что было, что происходило. И не только понимать, но знать и формулировать вопросы всегда, всегда. Например, когда я возьму выступление российского президента Путина, он говорил о том, что ядро российской политической культуры – это толерантность. Поэтому для меня, как историка, необходимо понимать корни этой толерантности, например, и как российская культура так развивалась в смысле толерантности. И одновременно, конечно, понимать, почему не всегда или в контексте российской истории или советской истории эта толерантность господствовала, и потому что кажется, что Россия иногда забыла эту толерантность. Поэтому для меня, как историка, это всегда первая задача формулировать критические вопросы и понимать свою историю или историю своей страны, не только через глаза немцев, или если я был бы русским гражданам не только понимать свою историю через глаза своих русских друзей или российских друзей, но тоже через глаза или через призму соседов, через призму другого народа или других вообще.
Анализ нынешнего обострения битв на Европейском историческом фронте, битв, по сути дела, не за памятники, а за симпатии потребителей истории, показывает, что источником этого обострения и забвения упомянутой профессором Айхведе толерантности часто является политическая воля государственных деятелей, направленная на консолидацию вокруг себя масс. Для современной России, к примеру, таких возможных, объединяющих всех моментов в истории немного. Война и победа одна на всех. Поэтому-то в битвах за свое понимание правоты прошлого мы за ценой не постоим. Теперь вот возникает еще одна возможность общенациональной консолидации. Ценой в 12 миллиардов долларов. Сочинская Олимпиада 2014. И это дарит историкам надежды, что от внимания политиков можно будет откупиться, что те просто отвлекутся от славного и бесславного прошлого на очередное светлое будущее.
Об исторических битвах рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В странах Европейского Союза с 1 июля рынки газа и электроэнергии считаются полностью либерализованными. То есть все потребители, включая частных граждан, получили право свободно выбирать себе поставщика. Формально возможности выбора, технические и экономические, остаются в большинстве стран ЕС весьма ограниченными. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Сегодня продолжение разговора. Какие секторы энергетического рынка России в большей степени открываются, как и в Европе, для нормальной конкуренции? И как эта трансформация отразится на тарифах для населения? Рассказывает Сергей Сининский.
Итак, с 1 июля 2007 года в Европейском Союзе вступила в силу директива о полной либерализации рынков газа и электроэнергии. Потребитель формально получил свободу выбора поставщика. И если 3 года назад, в июле 2004-го, такую возможность страны Евросоюза были обязаны предоставить всем промышленным потребителям, то теперь и всем частным. Реально, однако, более или менее либерализованными считаются в Европе рынки Великобритании, Швеции и еще Нидерландов. Во всех остальных странах до декларируемой либерализации еще довольно далеко. Хотя, например, в Германии любой частный потребитель уже 2 года как может выбирать себе поставщика электроэнергии, но реально воспользовались этим правом не более 5% немцев. Что касается рынка газа, то здесь и по техническим, и по экономическим причинам до либерализации еще дальше. И дело, как отмечают европейские эксперты, не только в доминировании по-прежнему на рынках национальных компаний, но и в том, что для становления конкуренции на этих рынках Европе элементарно не хватает ни труб, ни проводов. То есть пропускные мощности и трубопроводов, и линии электропередачи, особенно на границах между странами, явно не рассчитаны на нагрузки большие, чем сегодня. В России на рынке газа, помимо госмонополии, есть и независимые производители, хотя их общая доля не превышает 10%. Чисто теоретически, при нынешней структуре этой отрасли, насколько возможен вариант обретения конечным потребителям выбора поставщика газа из нескольких конкурирующих? Наш первый собеседник в Москве – аналитик компании «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
В России уже сейчас возможно теоретически давать потребителю право выбора между разными поставщиками. Существует достаточно устоявшаяся система газотрейдеров. Они, к сожалению, по большей части своей очень сильно завязаны на деятельность «Газпрома». Нельзя сказать, что трейдерский рынок совершенно конкурентный, но тем не менее потихонечку в него приходят частные деньги. Более того, появилась какая-никакая биржа газа, и уже идут в небольших объемах торги газом. Поэтому, мне кажется, лет через 5-7 вполне можно будет поставить вопрос о том, чтобы потребитель выбирал между разными поставщиками в зависимости от того, какие условия, в том числе условия оплаты, предлагает этот поставщик.
Для организации свободного выбора поставщика газа в России необходимы не только рыночные, то есть конкурентные тарифы на газ, но и свободный доступ к трубе всех участников этого рынка, хотя бы российских, не говоря уже о компаниях из других стран, на чем настаивает, кстати, Европейский Союз. Если рассуждать с позиции не «Газпрома», а конечных потребителей газа в России, изменение нынешнего статуса трубы, то есть выделение в отдельную компанию, возможно, полностью государственную, для стимулирования конкуренции на этом рынке, каким переменам может привести уже в первое время?
Государство твердо заявило, что труба из «Газпрома» в обозримой перспективе выделена не будет. Но если теоретически допустить, что это произошло бы, увидеть результаты очень просто. Обратите внимание на рынок нефти. У нас была бы компания аналогичная «Транснефти», только в газе, и были бы поставщики в эту трубу, среди которых только с заметным отрывом доминировал бы сам добычной блок «Газпрома». Поэтому, наверное, естественным образом эта труба была бы так или иначе дискриминационна в пользу одного более значимого, в общем-то, системообразующего поставщика. Не думаю, что это выделение привело бы к какой-то метаморфозе, и проснувшись поутру с выделенным трансгазом, мы бы увидели совсем новую газовую реальность, какое-то изменение тарифов. Скорее всего, система в целом осталась бы такой же.
В отличие от более монопольной газовой отрасли, электроэнергетика в России реформируется. По самой логике этой реформы, конечные потребители в недалеком будущем смогут выбирать по своему усмотрению поставщика из 6 оптовых или 14 территориальных генерирующих компаний, которые ныне создаются в стране. Разумеется, в тех районах, которые имеют выход на магистральные линии электропередачи. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
Я бы рассматривал этот вопрос с точки зрения разных категорий потребителей. Если мы говорим о крупных, там, например, промышленных потребителях, то, безусловно, у них такая возможность уже есть сейчас. В определенной пропорции они могут покупать электроэнергию на свободном рынке у фактически любого поставщика, даже, условно говоря, с другого конца России, в пределах ценовых зон оптового рынка. Что касается более мелких потребителей, то для них такая возможность будет ограничена, во-первых, тем, что существует некий барьер для входа на оптовый рынок, и, б, существует, скажем так, разумные какие-то затраты на поиск оптимального поставщика, то есть для мелкого потребителя, у которого потребление это всего там какие-то копейки, да, но для него просто, скажем так, затраты по поиску оптимального поставщика не оправдываются там экономией цены на электроэнергию, поэтому они остаются лояльными там какому-то одному поставщику. Ну и для крупных потребителей такая возможность уже есть, и она будет только увеличиваться.
Свобода выбора поставщика электроэнергии предполагает и свободные цены на нее, по которым поставщики и будут между собой конкурировать. То есть сначала свободные цены, а уже потом свобода выбора поставщика. Если иметь в виду нынешние тарифы на электроэнергию в России, как они должны еще измениться, читай, повыситься, чтобы стать конкурентными для поставщиков? Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Текущий уровень тарифов он явно недостаточен для окупаемости строительства новых электростанций, а именно это, естественно, должно являться главным критерием формирования рыночной цены на рынке. На сегодняшний в среднем более 10% объема электроэнергии на оптовом рынке продается по свободным ценам. Сегодняшняя свободная цена в европейской части России на 50% превышает средний регулируемый тариф. Разумеется, по мере дерегулирования рынка цена на электроэнергию все больше будет приближаться к тому уровню, который позволил бы окупить строительство новых станций частными инвесторами. Кроме того, существенный вклад в динамику цены, безусловно, внесут цены на топливо, в первую очередь на газ, который, согласно правительственным планам, должны вырасти более чем в 2 раза к 2011 году. В связи с этим мы ожидаем, что на оптовом рынке цена в 2011 году будет приближаться к уровню 60-70 долларов за мегаватт-час в сравнении со средним текущим регулируемым тарифом на оптовом рынке 25 долларов за мегаватт-час.
А для частных потребителей, то есть населения?
Что касается населения, то эта группа потребителей останется вдали от либерализации в обозримом будущем, как минимум в 5-летней перспективе. Это означает, что либерализация оптового рынка электроэнергии, она не коснется розничных потребителей, для которых цены на электроэнергию останутся регулируемыми.
Во многих приграничных районах России, например, вдоль обширной границы с Казахстаном, Украиной, Белоруссией или даже Финляндией, наверняка нашлось бы немало местных компаний, которые, будь у них такая возможность, стали бы закупать электроэнергию в соседних странах, то есть ближе для них, чем, скажем, на Урале, чтобы продавать в своем регионе, а позже и в других соседних. Кстати, пока такие схемы не самое близкое будущее и для стран Европы. Тем не менее, у создаваемой в России федеральной сетевой компании ФСК, которая будет распоряжаться всеми крупными линиями электропередачи, есть ли коммерческий интерес в реализации подобных проектов в части строительства новых ЛЭП? Ведь наверняка такое строительство оплатили бы те самые местные компании. Или здесь проявятся некие иные факторы, которые могут воспрепятствовать становлению такого рынка? Дмитрий Скрябин.
Есть УРАЛ-ЕС совместно с ФСК некий план, безусловно, интеграция, например, на территорию европейского рынка электроэнергии. Также есть крупный проект по экспорту электроэнергии в Китай. Есть существующие линии передач с Казахстана и в Казахстан. Но в целом, в общем объеме рынка электроэнергии, доля экспортных поставок составляет не более 2-5%. То есть в настоящий момент, безусловно, Россия работает по некому замкнутому циклу. В большей степени это связано с проблемой, опять же, инфраструктуры, с проблемой технической возможности перетоков, раз, то есть отсутствием сетей как таковых на границах, и б, это в первую очередь относится к Европе, с отсутствием синхронной работы электростанций, то есть станции в России работают на несколько разной частоте, с несколько разными требованиями по регулированию частоты, чем, например, станции в Европейском Союзе. И пока работа этих станций российских не будет полностью синхронизирована с работой европейской энергосистемы, говорить о каком-то обширном экспорте не приходится. Такая же ситуация абсолютно и с импортом. Как выход, существует возможность, например, передач постоянного тока, но это несколько дорогое удовольствие, гораздо дороже, чем линия передач переменного тока, и очень трудно найти окупаемые проекты по строительству таких линий постоянного тока.
Для дополнительных поставок электроэнергии в рамках свободного выбора ее поставщика хватает ли России пропускной способности нынешних линий электропередачи между отдельными регионами? Ведь существуют регионы, полностью изолированные в этом смысле. В Европе, как мы слышали, мощности передачи через границы стран явно дефицит. Александр Корнилов.
Действительно, недостаточная пропускная способность ЛЭП, она характерна не только для Европы, но и для России, и является одним из основных препятствий для функционирования полноценного рынка электроэнергии. Справедливости ради стоит отметить, что федеральная сетевая компания очень активно работает над этой проблемой. На сегодняшний день, если говорить про рынок электроэнергии в России, то он разбит на две так называемые зоны свободного перетока. Это Европа и Сибирь. Существуют изолированные так называемые неценовые зоны. Это в первую очередь весь Дальний Восток, это Архангельская область, это Республика Коми и Калининград. Но тем не менее, в перспективе предполагается, что ситуация с сетевыми ограничениями она будет меняться, безусловно, в лучшую сторону, и тем самым конкурентный рынок электроэнергии он будет становиться все более и более конкурентным, в полном смысле этого слова.
Сегодня в России по свободным ценам продается примерно 10% всей производимой в стране электроэнергии. К 2011 году, по планам, этот рынок должен быть либерализован полностью.
О возможностях либерализации российского энергетического рынка рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
ноги красивые. Пропорциональное сложение, высокий подъем, тонкая щиколотка.
Артисты балета Мариинского театра в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Ну, нет артистизма, нет манеры себя как бы вот подать, заявить. Хотя мне вот сейчас вот очень хочется выйти Батильдой в Жизели, в шляпе с локонами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура объясняет отказ положениями Конституции, которые запрещают выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура обвиняет Андрея Лугового в причастности к гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. Московское отделение движения против нелегальной иммиграции объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Этот город выбран столицей Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Корреспонденту BBC Алану Джонстону присуждена премия правозащитной организации «Международная амнистия». Об этом было объявлено вскоре после того, как Джонстон был освобожден из плена, в котором провел почти 4 месяца. Его похитили палестинские экстремисты. В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенный 28 июня в юго-западной провинции Нимрос. В России растет число преступлений на межнациональной почве. Только за последние полгода было совершено 35 убийств и более 200 нападений на иностранцев, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко возглавил блок «Наша Украина. Народная самооборона». На его базе после парламентских выборов будет создана единая пропрезидентская партия.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Легко ли сделать атомную бомбу? И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». Автор новой американской книги «Атомный базар» Уильям Лэнгвиш – пессимист. Он считает, что каждый, у кого найдется 5 миллионов евро, может сделать атомную бомбу. И что меры по охране ядерного арсенала, на которые Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов, не работают в российских условиях. Так ли это? Проблему исследовала моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. Отрывки из книги и оппоненты писателя.
Я сидел в кабинете вашингтонского физика недалеко от Белого дома, пил виски и слушал рассчитанные на профана объяснения процессов, происходящих в высоко обогащенном уране. «Маленькое его количество настолько безопасно, — говорил хозяин кабинета, — что вы можете положить его перед сном себе под подушку, а 50 килограммов — атомная бомба». Я спросил, если воображаемый террорист закупит 2 контейнера такого урана по 25 килограммов каждый, как далеко друг от друга он должен их держать, чтобы не создалась критическая масса? «Одного метра достаточно, — сказал физик. Я только что вернулся с горных перевалов Турции вблизи границы с Ираном. Каждую ночь курдские контрабандисты проводят через границу сотни вьючных лошадей и ослов, нагруженных канистрами с бензином для турецких автомобилей и тюками опиума для европейского рынка героина. И я спросил у физика, можно контейнеры с ураном повесить по обеим сторонам седла? Он пошевелил губами. В лошади многовато воды. Берите 2 лошадей.
Это отрывок из книги «Атомный базар. Бедняки с ядерным оружием». Автор книги, американский журналист Уильям Лэнгвиш, попытался лично проверить реальную возможность для террористов с 5 миллионами евро в кармане закупить радиоактивный материал для создания самодельной атомной бомбы и реализовать его. Лэнгвиш начал с путешествия в закрытые так называемые атомные города Урала и Сибири. Почему он начал с России? Ответом может служить рассказ участника нашей передачи, директора Центра американского прогресса Джозефа Сиренсионе.
What we know
Уран и другие радиоактивные материалы стали доступны в основном после развала Советского Союза, хотя это не единственный источник. Точно мы пока знаем только то, что некоторое количество радиоактивных материалов было контрабандой переправлено оттуда в разные страны. К счастью, в тех случаях, которые стали известны, это не был обогащенный уран. Но это был материал, годный для изготовления грязной бомбы. Например, бывший сотрудник атомного комплекса в Грузии продал такой материал людям, которых он принял за террористическую группу, но которые на самом деле были сотрудниками грузинских секретных служб. Человек продал 2 килограмма урана группе, про которую знал, что она может использовать этот уран для теракта. Чрезвычайно отрезвляющий пример. И один из тех немногих, про которые мы знаем.
Мистер Силенсионе, терроризм – дело старое. Да и атомное оружие не новое. Оппенгеймер еще году, по-моему, в 48-м предупреждал, что с открытием цепной реакции в принципе 4 человека могут взорвать Нью-Йорк. Почему лишь сейчас атомный терроризм стал реально опасен? Только из-за развала Советского Союза?
До недавнего времени террористы были довольно разрознены, а главное, у них были другие цели, а именно привлечь внимание к своим политическим требованиям. Но сейчас мы имеем дело с мессианскими террористическими группами, вроде Аль-Каиды или японской Аум Синрикё. Они сознательно готовят апокалипсис или некую эпическую битву между добром и злом, как они себе их представляют. Битву, которая начнет новую эру на Земле. И вот это соединение мессианского терроризма с нынешней доступностью ядерного оружия представляет реальную и притом огромную опасность.
Вот реальность этой опасности и решил проверить американский журналист, отправляясь в Сибирь. Атомный город Озерск ему понравился. Он отметил улучшение жилищного фонда бывшей хрущевской застройки, светлое и яркое оформление квартир, наличие в городе нескольких библиотек с миллионом книг, школ с изучением иностранных языков, 4 дворцов культуры, театра. Его порадовало, что у многих тамошних жителей есть автомобили, и по выходным они ездят за грибами, на рыбалку или развлекаться в Челябинск. Одно его там огорчило – рассказы американских инженеров и техников, которые под строгим надзором местных властей устанавливают в российских атомных комплексах новейшие американские хранилища и системы охраны радиоактивных материалов, так называемые MPC&A – Material Protection Control and Accounting.
Техник-американец с 10-летним опытом работы в России рассказывал мне, однажды я объездил все наши порталы. Это такие чувствительные детекторы радиации американского производства, которые установлены вблизи атомных городов на Урале. Спрашиваю у русских, как работают порталы. Они отвечают, а мы их почти не включаем. Почему? Из-за рыбаков. Когда они везут рыбу из нашего озера, мониторы начинают сигналить, а нам, значит, каждый раз надо реагировать? Техник засмеялся собственной историей и сказал мне, «Не ужасайтесь, порталы — это наши меры безопасности, а у русских есть свои меры и, думаю, не менее эффективные». «Какие?» — спросил я. Техник снова засмеялся и сказал, «У них люди бдительные».
Присмотревшись к жителям Сибири и Урала вблизи атомных городов, журналист Лэнгвич составил их беглый, но довольно любопытный коллективный портрет.
Они кажутся флегматичными стоиками, иногда пьяными и всегда осторожными, особенно с иностранцами. Это провинциалы без привилегий. Это те самые русские, чьи сыновья становятся солдатами, когда городская элита уклоняется от призыва. Несмотря на тяготы жизни рядом с атомными городами, они остаются хребтом нации. Такие, как они, выгоняли из России всех завоевателей. Эти люди, скорее всего, не бегут чуть что в ФСБ, но они запоминают чужака, и их вряд ли можно легко соблазнить на кражу радиоактивных материалов, даже тех, которые плохо лежат. Потенциальным террористам стоило бы это знать. Но все-таки опасность кражи таких материалов есть, и именно потому, что они в буквальном смысле плохо лежат.
В неустаревшей песне 65-го года о неминуемой атомизации мира певец Том Лерер саркастически воспроизводит доводы каждой страны, почему ей абсолютно необходимо атомное оружие. И каждый раз спрашивает, кто следующий? На развал Советского Союза Америка отреагировала быстро. В 1993 году правительство Соединенных Штатов предложило России и бывшим республикам комплекс совместных программ, чтобы уменьшить вероятность попадания ядерных материалов в плохие руки. Главная инициатива в этом принадлежала сенатору Нанну и владельцу CNN Теду Тернеру. В середине 90-х годов забила тревогу Норвегия, боясь, что радиоактивные материалы из Озерска попадут по рекам в Северный Ледовитый океан. Обследование 1997 года выявило, что ситуация много хуже, чем предполагалось, и что атомный комплекс Озерска выпустил в землю, воду и в атмосферу вдвое больше радиации, чем Чернобыль и все атомные воздушные тесты вместе взятые. Начались международные инспекции. Американцы построили в Сибири дворец «Плутония», мощно укрепленный склад с новейшей системой охраны, стоимостью в 350 миллионов долларов. В нем предполагалось хранить 40% российских и бывших советских запасов радиоактивных материалов. Сейчас дворец пустует. Судя по всему, российские власти все-таки хотят иметь свои атомные ресурсы под рукой, а не сконцентрированными в одном месте. Но даже когда американские инженеры пытаются довести до кондиции старые склады, это вызывает подозрения и недовольство российской стороны. Русские, пишет Language, ясно показали, что они больше боятся американских шпионов, чем атомных воров и террористов. Вот что добавляет Джозеф Силенсионе.
Новые хранилища в России вдвое надежнее, и они произведения искусства. Опасны старые хранилища. Это все еще деревянные здания, где контейнеры с ураном хранят как бутылки с вином. Запоры на дверях есть, но любой профессиональный взломщик их откроет. Сами атомные комплексы ограждены колючей проволокой, но в ней есть лазы, через которые сотрудники проходят к своим машинам, чтобы не идти дальним путем через пропускной пункт. Кроме того, многие американские инженеры боятся, что когда они уедут, никто не будет следить и вовремя ремонтировать их элегантные системы защиты, а между тем ведь именно в Россию поступают ядерные материалы из других стран бывшего Советского Блока. Недавно, например, было обнаружено, что в Пражском университете использовался для исследований высокообогащенный уран, который практически не охранялся, и чешское правительство согласилось на эвакуацию. В глухую ночь до зубов вооруженный конвой вывез контейнеры с ураном на грузовиках в аэропорт, оттуда военными самолетами в Россию.
And brought it to Russia. Просто как в кино.
Именно как в кино. Миссия невозможна. Если бы снять на пленку, не хватало только Тома Круза. Таких операций проводится по 6-7 в год, строжайшей секретности, по строго разработанному плану и молниеносно. А пражский уран уже в России был обеднен и превращен в топливо для реакторов.
Я думаю, для проведения подобных операций нужно доверие между правительствами Соединенных Штатов и России. А есть ли оно?
Это один из барьеров. Пока русские не верят, что американцы не воспользуются своим положением инспекторов, чтобы обмануть Россию. Дело идет очень медленно. Естественно, что военные администраторы очень не хотят допускать иностранцев в свои закрытые зоны и на военные базы.
Language в своей книге «Атомный базар» описывает разговор с русским заводским менеджером. Language спросила его, почему русские, такие компетентные специалисты в области атомного оружия, вообще нуждаются в американских советах. И менеджер ответил, пока американцы готовы давать деньги, мы готовы их брать.
Пропускной пункт на границе Грузии с Азербайджаном – манифестация американской щедрости и демонстрация западных стандартов. Правда, во время моего визита получилась путаница. Моими провожатыми были пограничники, а здание пункта, как оказалось, отвоевала себе таможня. Поэтому пришлось ждать начальника таможни. Когда он появился, обнаружилось отсутствие ключа. Подождали ключа. Просторное помещение было пустым, если не считать нескольких компьютеров. На экране одного была забыта незаконченная компьютерная игра. Вскоре, правда, пришел умелый молодой человек и показал, как с помощью компьютеров можно просмотреть каждый метр территории пропускного пункта, включая крышу. Потрясающе! Одно непонятно. Неужели террорист с ураном окажется таким дураком, чтобы идти через пропускной пункт? Когда я спросил об этом в Вашингтоне, один из чиновников почесал в затылке. Но ведь горы там труднопроходимы? Или мы просто пересадили террористов на лошадей? Лошади, мулы, ослы, велосипеды, компактные лады проходят по другим перевалам через границу, уважительно оставляя в стороне пропускной пункт.
Несмотря на уверенность Language в бдительности и патриотизме русских жителей атомных городов, американские эксперты считают очень вероятной опасностью подкуп 1-2 служащих российских атомных комплексов, которые, зная системы защиты, смогут незаметно совершить кражу контейнеров с ураном. Пока их хватятся, у них будет достаточно времени, чтобы добраться до Грузии, которую Language считает лучшим перевалочным пунктом перед Турцией, потому что находит, что Грузия – самая коррумпированная страна мира. Между прочим, зря обижает. По международным стандартам Грузия уступает Нигерии. Language пишет.
Когда американские организации должны иметь дело с коррумпированными или плохо функционирующими местными правительствами, они сразу поднимают руки и сдаются. Пропускной пункт в Грузии – типичный пример такой сдачи, потому что пути контрабандистов через границы и в Грузии, и в Турции контролируют не правительство, а местные ключевые фигуры, с которыми и надо заводить секретные отношения. Эти люди – единственный реальный контроль.
Language вообще приходит к выводу, что в России эффективнее всего работают мелкие, практичные, применимые к обстоятельствам меры, которые и применяют мудрые техники и русские, и американские. Например, один из них рассказал, что в плохо охраняемых складах они просто закладывают окна кирпичом или навешивают тяжелые металлические двери. Правда, не все простые меры удаются в России. В Озерске американцы попробовали ввести правило. Двери в хранилище ядерных материалов должны открывать 2-3 сотрудника вместе, а не один. То есть делать это при свидетелях. Но это правило так ранило гордость сотрудников, что от него пришлось отказаться. Директор Вашингтонского центра прогресса Джозеф Серенсионе больше надеется на другие методы предотвращения атомного терроризма. Менее теневые, более масштабные, более продуктивные и убивающие двух зайцев сразу.
Обогащенный уран вовсе не обязательно хранить. Его можно превращать в топливо для мирных реакторов. Одна такая программа существует и называется «Мегатонны и мегаватты». Мы купили у России сотни тонн урана и после операции по его обеднению используем как топливо. И сейчас 1/10 всей электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах, идет от этого урана. Эта программа выгодна России и бесплатна для Соединенных Штатов, потому что деньги, которые мы платим за уран, мы потом возвращаем в качестве платы за электроэнергию. Нам нужно начать вторую такую же программу. Но главное, что необходимо, это усиленное внимание обоих наших президентов к проблеме. Они отвлечены другими делами, и если так пойдет дальше, то меры по переработке и охране ядерных материалов нам удастся завершить не ранее, чем лет через 20. Такого времени у нас нет. Все, что мы имеем, я думаю, 4-5 лет.
В книге «Атомный базар» приводится беседа автора с неназванным российским чиновником из верхних эшелонов атомной промышленности. Парадокс заключается в том, сказал он, что для больших стран атомное оружие давно стало тяжелой ношей и ничем больше. Но с развитием и удешевлением ядерных технологий оно стало доступно и соблазнительно для бедных и слабых. Это могут быть страны, это могут быть террористические группы. Вот главная перемена. Великие державы застряли со своими огромными арсеналами, которые они не могут использовать. Атомная бомба стала оружием бедняков.
О новой американской книге «Атомный базар» писателя Уильяма Лэнгвиша рассказывала наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. И заключает наш выпуск рассказ о Норвежском доме прав человека. Это фонд, который в прямом смысле слова помогает обзавестись домом неправительственным организациям. Причем не только в Норвегии, но и за рубежом. Особенно в тех странах, где НПО подвергаются давлению или преследованию властей. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Моя собеседница Анна Тузвик-Бонд. Анна разъезжает по своей работе по самым разным странам мира и везде работает с энтузиазмом.
Наша цель – собирать разные организации в самом здании. Как здесь в Осло, у нас есть Дом прав человека, и мы тоже помогаем собирать людей в других странах. Например, у нас есть Дом в Москве, там есть 11 разных организаций. В Беларуси, например, мы пробовали построить дом, но это не было возможно за политические причины. И поэтому сейчас мы открыли дом в Литве. Белорусские организации и литовские организации могут уже пользоваться этого здания для мероприятий там, для семинаров, пресс-конференций. И они постоянно этого пользуются сейчас. Мы сейчас тоже планируем дом в Баку, в Азербайджане. И уже есть Дом прав человека в Сараево, в Загребе, скоро будет, в Варшаве. Там Хельсинский фонд, они члены этого дома. И в доме, в самом здании организации, они работают независимо от друг друга, но они могут тоже работать вместе.
Общаться между собой?
Да, общаться. И мы считаем, что они будут более видны для общества.
И более эффективны.
они могут более эффективно работать. Моральная поддержка будет больше, когда, например, есть нарушение прав человека в СМИ, в Азербайджане, и мы тогда спросим других стран, которые члены этого сета, писать письмо, и мы поддерживаем друг друга. И я думаю, что это очень важно, пользовать опыт из, например, в России, в Азербайджане или в Варшаве, потому что там есть большой опыт. Это то, что люди понимают, что они не единственные. Они могут тогда общаться и пользовать опыт.
А в Осло есть такой дом?
Осло есть. Здесь есть дом, где 8 организаций, Хельсинский комитет, наш фонд, Дом прав человека, и, например, Тибет-комитет, комитет, который работает по праву курды и бурмы. Там есть дом тоже в Бергене.
То есть в Норвегии 2 таких дома?
Да, 2 такие дома. И мы считаем, что это было бы хорошо, если вот такой дом был в всех странах мира. Мы сейчас работаем в Азербайджане, и мы знаем, что там есть организации в Грузии, например, и армяне, которые тоже хотят такой.
Я вижу по составу организаций, находящихся в этом доме в Осло, что это в основном организации правозащитные. Вы именно такие организации собираете в свои дома или более широкий диапазон организаций?
У нас большинство правозащитники, которые в доме. Но это возможно тоже собирать экологические организации. Например, в Женеве там есть сейчас дом, который хочет стать членом сети дома. И там есть экологические организации и правозащитники.
А почему вы обеспечиваете помещением именно эти организации, а не, скажем, курсы кройки и шитья или общество садоводов, собаководов? Им же тоже нужны помещения.
Да, но я думаю, что это очень важно поддерживать этого группе, потому что в Азербайджане, например, сейчас мы посмотрим, что государство поддерживает некоторые организации, которые занимаются спортом, правосоюз. Это легче для государства, чтобы поддерживать вот такие организации. Ну, например, в России это трудно, когда если вы находитесь в маленькой организации, у вас будет трудно получить поддержку.
Вы только собираете организации в этот дом или вы помогаете им материально, помогаете найти средства, чтобы такое помещение купить или арендовать?
Да, мне помогают материалы, экономические поддержка, и мы лоббируем разные государства, что они помогают. Тоже морально, да?
А откуда вы берете деньги на это?
Мы берете деньги из норвежских государств, но тоже из разных. Из Швеции, из голландских, из разных фондов.
Из частных или из государственных фондов?
Обе. Частные и государственные. И это хорошо, когда это не только один стран, который поддерживает, но и разные.
Почему это хорошо?
Потому что тогда это труднее для критичных государств сказать, что ну, это особенно норвежский дом. Если это большое количество, которые стоят за этого, тогда это международная поддержка, да.
У вас большая организация?
5 человек, которые работают. Но на самом деле там 70 организаций, которые члены разных стран.
А вы подбираете членов? Кого вы берете в члены организации?
Самое главное для нас – это собирать организации, которые могут сотрудничать вместе.
Которые не ссорятся.
Да, которые не ссорятся, потому что это иногда проблем. Но и мы хотим собирать опытные организации и молодые организации, что это будет опытные, помогают молодым. И из разных сфер, например, они, которые работают по праву женщин, другие по праву детей, и по политические права, и социальные. Мы считаем, что им нужно совместно работать, но...
Но они сохраняют свою независимость.
Да, все они сохраняют независимость.
Сотрудничают, оставаясь самостоятельными.
Я считаю, что это важно. Потому что тогда, если они только работают индивидуально, они не дают друг другу информацию. И я считаю, что самое главное – это дают друг другу информацию, потому что у нас мало людей, которые работают по правам человека. Да? Это очень важно, что мы будем сильнее. Месте. А если мы сидим, да, в отдельности, мы не будем сильны. Я только была в Азербайджане, поэтому я расскажу, что там они начали работать вместе. И тогда они сделают мониторинг вместе и дают друг другу информацию.
И, наверное, дешевле такая производственная деятельность, если она находится в одном доме, скажем, они могут иметь общий конференц-зал или еще что-то.
Да, у них есть общий конференцный зал, может быть, библиотеки, компьютерный зал.
Как давно существует ваша организация? Когда был создан этот фонд «Дом прав человека» в Осло?
В 89-м году, когда мы построили дом здесь, это был маленький дом в Осло. И потом был открыт дом в Варшаве и Москве в 91-м году в Москве.
То есть в Москве один из первых?
Да, потому что там уже был связь между Норвежским Гельсинкским комитетом и некоторые разные организации в Норвегии и в Москве. Поэтому это уже был вот такой контакт. И они тоже видели, что это было нужно, что эта модель походит в России.
Какие новые государства вы собираетесь охватить созданием таких домов?
Мы сейчас пробуем в Македонии и в Иран, но это очень трудно. В Украине там есть много организаций, которые хотят сделать региональный дом. И они тоже попросили бизнесмены поддерживать эту идею.
Вам нравится ваша работа?
Мне нравится. Здесь иногда в Норвегии мы чувствуем, что мы спим. Да, здесь все нормально. Я работаю по ситуации в Беларуси или России, и я чувствую, что я жив. Тогда я понимаю, что там нет вот такие права, которые у меня уже есть, как я родилась.
Вот Анна объяснила, почему люди из благополучных стран, которые могли бы жить у себя припеваючи, едут туда, где этого благополучия нет, терпят бытовые неудобства, не всегда им отвечают благодарностью те, кому они помогают. А уж чиновники подозревают их в том, что они чуть ли не шпионы, и не могут поверить, что они помогают без какой-либо задней мысли, без какой-либо выгоды для себя и своей организации, а просто потому, что, как Анны, не хотят смириться с тем, что те блага и права, которыми они в своей стране наделены от рождения, есть не у всех, и хотят сделать их общим достоянием всех людей, в какой бы стране они ни жили.
С Анной Тузвик-Бон, сотрудницей организации «Дом прав человека», беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. В следующем выпуске. Членство в ЕС и меры борьбы со служебным мздоимством. Система голосования в Единой Европе. Как отстоять интересы малых стран. Еще раз об экологии Сочи. Что скажет о возможном ущербе делегации ЮНЕСКО. И как оценивают современные ученые открытие Карла Линнея. Обо всем этом завтра, а сегодняшний текст и аудиозапись программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. Повторю еще раз, 8-903-743-2801. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как Россия выиграла Олимпиаду в Сочи? Тему обсуждаем с уроженцем Сочи Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ, принимавшим активное участие в обеспечении правопорядка во время Олимпийских игр в Москве. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».